Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Акция «Голос памяти» на Бутовском полигоне в Москве. Зачем ее проводят и как принять в ней участие? Евангельская притча о сеятеле. А почему вообще Господь говорит притчами, а не напрямую? Дорогое лекарство для 8-летней Маши. У ребенка есть шансы жить дальше, но очень нужна наша помощь. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На следующей неделе, во вторник, 30 октября, в России День памяти жертв политических репрессий. И акции памяти, слава богу, теперь уже проходят во многих городах. В Москве традиционно 29 октября на Лубянской площади у Соловецкого камня соберутся все желающие, чтобы поименно назвать убитых и репрессированных за годы советской власти в нашей стране. Были вопросы, согласуют ли в мэрии эту акцию. Да, ее согласовали. А 30 октября уже на Бутовском полигоне в Москве тоже ждут всех неравнодушных. Бутовский полигон – это особое и очень трагическое место. Здесь расстреливали и хоронили людей в 1937 и 1938 годах. Это самое страшное время сталинских репрессий. Людей сюда привозили чаще всего ночью или рано утром, пока город спал. В грузовиках на них было написано «хлеб» или, там, например, «молоко». И выхлопные трубы там были направлены в кузов, чтобы ослабить уже и без того измученных людей. Это была целая система, чтобы сохранить происходящее в тайне. Сейчас все это изучено по архивам и восстановлены имена всех, кто там расстрелян. Бутовский полигон – это теперь мемориал. Туда можно приехать, ну, практически в любой день. Здесь построен храм новомучеников и исповедников российских, и здесь устроен сад памяти. На гранитных плитах там высечены имена всех, кто расстрелян в этом месте. Однако все эти имена раз в год обязательно прочитывают вслух. О том, зачем это нужно и как принять участие в акции «Голос памяти», узнаем от директора мемориального центра Бутова Игоря Горькавого. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Игорь.
Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, мы в течение уже многих лет на Бутовском полигоне каждый год 30 октября, когда в Российской Федерации официально вспоминается то страшное время и отмечается День памяти жертв политических репрессий, мы на Бутовском полигоне в этот день читаем имена всех здесь казненных. А на Бутовском полигоне, напомню нашим радиослушателям, с 8 августа 1937 года по 19 октября 1938 года было расстреляно и захоронено 20 762 человека. Самые разные люди, священники, монахи, с другой стороны, самые простые рабочие, служащие, крестьяне подмосковных сел и деревень, и люди святые, и люди грешные, и те, кто был за советскую власть, и те, кто был против нее, но кто попал вот в эти жернова массовых репрессий и остался лежать навсегда вот в этой бутовской земле. И чтобы их имена не были забыты, мы создали мемориал «Сад памяти», и вот уже второй год перед этим мемориалом мы читаем имена, потому что одно дело, конечно, хорошо, когда имена пострадавших высечены на камне. Это своего рода, можно сказать, такая цитата исторического документа, который лежит в основе наших знаний о Бутовском полигоне, тех самых расстрельных списков, которые сохранились в архиве службы госбезопасности. Но память должна быть живой. И вот это живое наше личное участие, когда мы лично, то есть не кто-то абстрактно, а вот именно я, как конкретный человек, прихожу на Бутовский полигон, читаю эти имена и свидетельствую о том, что это не забыто, что я помню этих людей, что я помню то, что случилось. И я таким образом хотел бы внести свой личный вклад в то, чтобы это никогда не повторилось. Вот такая акция, она у нас называется «Голос памяти», происходит 30 октября. Мы ставим перед собой задачу достаточно сложную – прочитать за один день имена и фамилии всех 20 762 человек, известных нам по расстрельным спискам.
А вы директор мемориального центра Бутова. Скажите, к вам часто обращаются родственники пострадавших в годы сталинских репрессий за сведениями о своих родных? Бывает ли такое, что благодаря вашему центру и тем книгам памяти, которые уже составлены, люди узнают какие-то факты из жизни своих близких, которые были ранее неизвестны?
Вы знаете, обращаются практически каждую неделю по несколько человек. Мы выложили базу данных о всех пострадавших в интернете на сайте www.synodic.ru. Вот, это актуальная база по тем, кто пострадал в Бутово. Она содержит не только те сведения, которые были в книге памяти, но содержит также и фотографии, которые мы постоянно пополняем благодаря тому, что наши сотрудники работают в архивах, сканируют фотоматериалы. И эти фотоматериалы все время появляются на нашем сайте. Собственно, это и есть наш собственный научный вклад в разработку темы истории Бутовского полигона. Кроме того, конечно, у нас есть живая связь с родственниками. Многие из них вносят какие-то коррективы, эти биографические статьи. О каждом человеке там есть короткая информация, соответственно, которая иногда соответствует тому, что в книге памяти, иногда уже превосходит то, что в книге памяти было опубликовано.
Что вас наиболее потрясло за то время, когда вы работаете на Бутовском полигоне?
Тут все время, конечно, удивляешься абсурдности приговоров, жестокости наказания. И с другой стороны, очень много светлых образов проходит перед глазами. Но я буду опираться не на то, что там произошло за многие годы, а вот буквально, можно сказать, последние. Когда мы сейчас делали с коллегами экспозицию для музея нашего, там мы вновь обратили внимание на дело инвалида Разинова. Среди прочих инвалидов, которых на Бутовском полигоне расстреляно более 1000 человек, Разинов все-таки выделяется, ну, просто какой-то анекдотичностью, хотя само, конечно, слово «анекдот» к такого рода приговору вряд ли применимо. Но действительно, вот, подумайте, человек переходил в неустановленном месте улицу Горького. Милиционер сделал ему замечание. Разинов, очевидно, ответил на это, ну, так скажем, словесным оскорблением. Скорее всего, обматерил милиционера. Милиционер не стал пропускать это мимо ушей. Он взял инвалида и отвел его в участок для того, чтобы, видимо, оформить административное преступление. Но решили наказать более показательно, решили лишить московской прописки. Это как раз был канун светлого праздника 20-летия Октябрьской социалистической революции, и Москву защищали от такого вот рода асоциальных, неудобных для власти элементов. Разинову меняют в сторону ужесточения 10 лет лагеря. Но и этого недостаточно. В лагеря инвалидов не берут, потому что зачем нужны люди, которые не могут работать? И московская тройка меняет еще раз наказание Разинову, приговаривая его к расстрелу. В мотивировочной части своего решения сказано, что основанием для ареста и осуждения являются озорные хулиганские действия. И там упоминается, что он, соответственно, осужден на 10 лет лагерей, и сразу же звучит новый приговор – расстрел. Вот это, конечно, не помещается ни в какие рамки человеческого понимания.
Такие полигоны, как Бутовский, они образовывали свою определенную систему, внутри которой Бутовский полигон был в каком-то смысле образцово-показательным и репетиционным. Мы с вами говорили уже об этом на «Радио Вера». Что это была за цепочка полигонов?
Ну, эта цепочка полигонов, или точнее сказать, мест приведения в исполнение приговоров, она возникает вследствие того, что оперативный приказ 00447 распространялся на всю территорию Советского Союза, и при всех управлениях НКВД по республикам, краям, областям создавались специальные оперативные группы, которые должны были, с одной стороны, провести поиск врагов народа, их арест, следственные действия, представить материал на рассмотрение тройки. Соответственно, эти люди заочно разбирали дела подследственных, выносили свой вердикт. Собственно, их варианты было два – либо расстрел, либо концентрационный лагерь. Поскольку заранее были заданы очень высокие нормативы, так называемые лимиты по расстрелам, аресты, которые шли по всей территории Советского Союза, они заканчивались тем, что людей привозили в определенные места, где приговоры приводили в исполнение. Это были самые разные места. Но московский регион выделялся среди прочих, и управление НКВД по Москве и Московской области, это было объединенное управление, соответственно, оно имело несколько площадок, где происходили захоронения тех, кто был расстрелян. Самым крупным стал все-таки в те годы именно Бутовский полигон. Чекисты не только там приводили приговоры в исполнение, они еще, в общем-то, в каком-то смысле обменивались опытом, потому что, приезжая из регионов, естественно, коллеги спрашивали, а как это устроено в Москве, как сделать так, чтобы не ошибиться. И поэтому Москва была единственным, пока нам известное место, где технология эта достигла некоторого индустриального уровня. Их индустриальность заключалась в том, что здесь рвы были вырыты экскаватором. Здесь организация была на более высоком уровне, и в этом смысле, конечно, Бутовский полигон был образцово-показательной площадкой.
Игорь, а вот если наше время брать, акции с чтением имен жертв репрессий, как они появились?
На самом деле, чтение имен проходит во многих местах, если это не единственная площадка, и во многих городах, сейчас, слава богу, это стало уже, можно сказать, нашей современной традицией. Началось чтение имен у Соловецкого камня в 2007 году. Через некоторое время, именно через 5 лет мы присоединились, мы тоже стали читать имена, и фактически Бутовский полигон стал первой церковной площадкой, где началось именно чтение имен пострадавших. Оно у нас имеет некоторые особенности. Во-первых, это место самого захоронения, это, конечно, очень важно. Вот эти 20 тысяч человек, они каким-то образом мистически в этот день особенно близки становятся, потому что, когда вы оглашаете их имена, они как бы оттуда тоже каким-то образом откликаются. Чтение имен совершается уже достаточно давно. Сейчас присоединились другие места в регионах. Также в этом году, насколько я понимаю, планируют читать и в Коммунарке, и еще в других местах. Так что, в общем, это становится уже очень важной традицией, эпиграфом, который можно было бы, конечно, привести слова на Андреевна Ахматова. Хотелось бы всех поименно назвать. Это не просто там частное желание, это действительно некий такой категорический императив нашей христианской совести.
30 октября, во вторник, на следующей неделе, акция пройдет на Бутовском полигоне. Напомните, пожалуйста, во сколько она начнется и как можно до вас добраться?
В 10 часов утра мы собираемся в каменном храме, в храме Воскресения Христова и Новомучеников Российских. И там будет отслужена лития или панихида, как решит священначалие. Соответственно, после этого все участники акции из храма проходят на территорию захоронений, мимо Большого Соловецкого креста, мимо Малого Поклонного креста на территории захоронений, они направляются к мемориалу сад памяти, где будут установлены соответствующие аналои для чтения. С этого момента, то есть, как мы полагаем, это будет 10:30 утра, мы начнем чтение имен и будем читать, пока не прочитаем все.
Спасибо вам большое за комментарий. И я очень надеюсь, что с каждым годом к акции памяти на Бутовском полигоне будет присоединяться все больше людей.
Спасибо большое, Алла. Всех приглашаю принять участие. Хочу также сказать, что правительство Москвы, помогая провести эту акцию, в этом году обещает выделить дополнительный транспорт. Автобус будет курсировать постоянно от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» до Бутовского полигона по мере заполняемости. Также можно будет доехать на обычном городском автобусе номер 18 от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» до конечной. И мы, конечно, постараемся поддержать тех, кто придет, горячим чаем, кашей из полевой кухни, потому что на самом деле это тоже труд, который, конечно, будет с нашей стороны тоже каким-то образом поддержан.
Спасибо вам большое за комментарий.
Всего доброго, до свидания.
Игорь Горькавый, директор мемориального центра Бутово, был с нами на связи. Более подробно об акции «Голос памяти» на Бутовском полигоне 30 октября мы поговорим чуть позже в нашем эфире в 20:00 в нашей студии протоиерей Кирилл Коляда, настоятель храма новомучеников и исповедников земли русской на Бутовском полигоне. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 8 главы Евангелия от Луки, где Господь рассказывает притчу о сеятеле. «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный». Дальше Христос поясняет, что семя – это Слово Божие, которое, соответственно, все люди воспринимают очень по-разному, и не во всех оно прорастает. Казалось бы, все настолько прозрачно в этой притче, однако это сейчас для нас все понятно, а тогда, 2000 лет назад, ученики Христа подошли к Нему и попросили растолковать им эту притчу. И Господь ответил им на это, опять цитирую евангельский текст, «Вам дано знать тайны Царствия Божия». А прочим, в притчах, так что они, видя, не видят и, слыша, не разумеют. И вот тут возникает вопрос. Вот Господь сокрушается, что люди, видя, не видят и, слыша, не слышат, то есть не понимают смысл Его слов. А зачем тогда Он говорит с ними притчами? Почему Он не скажет напрямую? Апостолы ведь, ну, они тоже не понимали, и Он им объяснял. А другим, получается, нет? Почему это так? Попробуем разобраться, и на связи с нами протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер. На самом деле, учить в притчах, это все-таки было в традиции этого времени, и еврейские учителя, они занимались тем же самым, раввины, и для этого было специальный термин, притча или еврейский машаль. Поэтому Христос в данном случае, не сказать, что Он изобретает какой-то новый способ обучения, а все-таки трудности, да, с пониманием притчи, они связаны были не сколько с умственными способностями, это очень важно понимать, а как бы с отсутствием любопытства или, наоборот, с присутствием в человеке желания понять, разобраться и узнать для себя что-то новое. И притча в таком случае, она выступала неким таким искусственным препятствием, благодаря которому человек мог проявить, а, свою добрую волю в желании что-либо узнать, и, б, добыть все-таки знания с неким усилием, а то, что добыто с усилием, то больше и ценится, и просто из перекачки информации, ну, из головы, в кавычках, профессора, да, в голову студента, превращалось в как бы способ постижения истины, да, в упражнение и все-таки в некий самостоятельный и интеллектуальный такой и духовный подвиг. Поэтому сокрушение Спасителя о том, что не слышат, да, и не разумеют, да, это именно сожаление о людях. Господь не скрывал от них эту истину, и сокрушался именно о том, что они не хотят ее узнать. Но это очень важно, потому что все-таки Христос дает возможность человеку проявить свободную волю. Если ты хочешь, ты напряжешься, ты познаешь, и ты услышишь то, что хочет сказать. А если ты просто праздный зевака, который ходит в толпе за Христом, ну, ты услышишь притчу, она тебе будет непонятна, развернешься и пойдешь заниматься своими делами.
То есть, иными словами, правы были апостолы, которые, услышав, например, притчу о сеятеле, подошли ко Христу и начали его, ну, дергать, объясни нам, что происходит, да?
Да, это могли сделать не только апостолы, это мог сделать любой человек, и, в общем-то, иногда даже делали и уточняющие вопросы, правда, не всегда с добрыми намерениями, но уточняющие вопросы задавали в том числе и фарисеи, и саддукеи.
А если проецировать эту ситуацию на наше время, вот если, к примеру, там, мне что-то непонятно в Евангелии, ну, у меня здесь приоритет, я работаю на радио «Вера», могу позвонить вам, задать эти вопросы, вы объясните. Но если вот человек просто ходит в храм, и ему что-то непонятно, получается, нужно подойти к священнику и попросить, чтобы все объяснили?
Конечно, не стесняться этого делать, и, конечно, священник будет рад, если к нему подойдет человек с вопросом о Евангелии, не о том, лечить ли мне зубы или не лечить, или куда мне поехать в отпуск. А если спросят что-то непонятное из Евангелия, конечно, священнику это будет более радостно и приятно объяснить смысл Писания, вот, чем часто отвечать на бесполезные вопросы.
А, отец Андрей, а там в этой притче есть еще такой момент. Господь говорит, упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпение. Вот там почему-то именно терпение подчеркивается как особая добродетель. А почему это так?
Ну, поскольку эта притча, она отражает всем известный, ну, условно говоря, бытовой момент ежедневной жизни многих людей, с которыми разговаривал Христос, да, это люди, которые в том числе и выращивали хлеб, и сами своим трудом зарабатывали себе на жизнь, да, и на пропитание. Это делается для того, чтобы более плотно связать смысл притчи с этим житейским примером. Каждый крестьянин, он выращивал плод в терпении, то есть он ждал, надеялся, молился, и понимал, что это не сразу произойдет, что эти семена, брошенные в землю, это не как вот сказочные бобы, да, которые вырастают быстро и до неба, а в данном случае требуется от человека не желание получить быстрый результат, а вложить какой-то труд со своей стороны. Поэтому Господь об этом напоминает, что вот это Царство Божие, оно вырастает в человеке не сразу, а постепенно и через терпение и труд.
То есть Царствие Божие – это такая долгосрочная инвестиция?
Да, совершенно верно.
Отец Андрей, а возвращаясь все-таки к вопросу о том, что если в Священном Писании что-то непонятно, можно подойти и попросить, чтобы священник, например, объяснил. Вы знаете, многие из нас все-таки стесняются это делать. Священника беспокоить с такими вопросами, да он и так, и без меня занят, и прочее, и прочее. А вот с этим-то как быть?
Мне кажется, что нужно завести такую добрую традицию. Когда мы читаем Священное Писание, мы должны выписывать вопросы, которые у нас при этом возникают, в тетрадочку. И найти священника, которому не лень будет на них отвечать и регулярно приходить. В любом случае, так или иначе, мы не отвлекаем священника. Это служение священника, чтобы его отвлекали. Вот это каждый должен понять и без стеснения обращаться с вопросами.
Даже если в какой-то момент окажется, что действительно у священника времени нет и прочее, не смущаться
можно
такими
вещами? Нет, конечно, можно договориться о каком-то другом времени, об отдельном времени. Может быть, какой-то вопрос можно задать на исповеди. Но, нужно быть, это служение священника, чтобы его постоянно отвлекали.
Спасибо вам и за комментарии, и за совет.
Спасибо.
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, был с нами на связи и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь. И сегодня речь пойдет о девочке Маше Пименовой, которая борется с онкологией. Она лечится в Санкт-Петербурге. Вообще, знаете, она очень отважный и сильный ребенок, но вот бывают такие ситуации, когда этого недостаточно. Маше очень нужен дорогой препарат. Подробности о том, как ей помочь, узнаем от Юлии Беленькой, заместителя директора благотворительного фонда «Свет», который помогает детям с онкологическими заболеваниями. Юлия с нами на связи по телефону. Добрый вечер.
Здравствуйте. Машенька Пименова, ей 8 лет. У нее диагноз нейробластома, и она борется с этой болезнью с 2016 года. Сначала все начиналось с того, что у ребенка перестали действовать ручки. Не поднимались, поднялась высокая температура. Естественно, как и все онкобольные, она прошла долгий путь диагностики, пока обнаружили заболевание. Обнаружили нейробластома 4-я стадия. Ребенок прошел несколько курсов химиотерапии, операцию по удалению опухоли и вышел в ремиссию. И вот уже мама рассказывает с Машенькой, перебивает друг друга, как они отправились на выпускной в детский сад. Но, к сожалению, проходили обследование, и оказалось, что болезнь вернулась. Снова долгий путь лечения в течение года, пересадка костного мозга, вот эта химиотерапия снова получилась. Сейчас ребенок находится в ремиссии. Машенька уже пошла во второй класс, и, слава богу, в этом году она смогла поучаствовать даже в Дне знаний, чему она несказанно рада. Но чтобы закрепить эту ремиссию, необходим современный препарат иммунотерапии. Называется он динутоксимаб. Наверное, уже многие слышали о том, что появляются постоянно новые методы в онкологии. Так вот, этот препарат, один из них, он обучает нашу иммунную систему работать против опухоли. И вот по словам врачей, в том числе профессора Белогуровой Маргариты Борисовны, это такой вот последний наш шанс победить эту болезнь и закрепить ремиссию. То есть если еще раз вернется болезнь, то победить ее уже будет практически невозможно. А на этот препарат есть большая, серьезная надежда.
Юля, ваш фонд помогает собрать деньги, если я правильно понимаю, на покупку этого лекарства. Но вместе с тем онкологические больные, и в первую очередь дети, конечно, у нас же ведь вправе, наверное, рассчитывать на бесплатную медицину, на бесплатное лечение. Что там происходит в этом смысле?
Безусловно, вправе, и получают они все лечение бесплатно, но есть некоторые исключения, как, например, вот современные, самые последние препараты, которые выходят в Европе, в Америке, в России они не производятся, и пока они пройдут долгий путь, чтобы их разрешили в России использовать, очень много времени пройдет. А детям уже сегодня нужен этот препарат, а он пока в России не зарегистрирован. Но в отдельных случаях Министерство здравоохранения разрешает закупать его за границей. Но, к сожалению, по ОМС это сделать невозможно, поэтому собираем деньги.
Юль, скажите, а вот специалисты, необходимые для лечения Маши, они в России есть?
Конечно, конечно, есть, и она лечится, безусловно, у лучших специалистов. И у наших детей, слава богу, нет необходимости сегодня ездить за границу, да, чтобы попасть к каким-то специалистам. Практически нет такой необходимости. Вот у Маши точно нет, потому что и в онкоцентре в поселке Песочном имени Горбачевой она проходила уже лечение. То есть все специалисты с ней рядом, все помогают, и это лучшее, что может предоставить современная наша медицина. Российская, но, к сожалению, вот препаратов нет.
Насколько я понимаю, еще врачи сегодня, они же находятся в тесном контакте со своими коллегами и в Европе, и в Америке, и в других регионах. То есть есть некое такое научное сообщество медицинское, врачи, которые, если что, могут и друг с другом тоже проконсультироваться, и такие онлайн-консилиумы сегодня, это тоже в порядке вещей.
Да, конечно, и у нас есть в фонде целая программа, благодаря которой мы поддерживаем поездки врачей в разные страны, участие их в конференции, поддерживаем конференции местные по онкологии. Конечно же, они обмениваются своим опытом и в курсе всех последних тенденций. Поэтому медики, вот, которые занимаются лечением Маши, и говорят о том, что лечение иммунопрепаратами в Европе и в Америке сегодня это стандарт. И мы тоже хотим лечить наших детей согласно этим стандартам.
О какой сумме идет речь? Как поддержать ребенка? Скажите.
Сумма большая на самом деле, но это уже второй этап сбора средств. И нашему фонду вместе со зрителями 5-го канала, фондом «Шаг навстречу», удалось уже собрать средства для Маши на 8 флаконов препарата. В данный момент Маше не хватает 2 флаконов. На 1 флакон собрал средства фонд «Шаг навстречу», и на 1 флакон собираем мы. Стоимость этого флакона 1 200 000 рублей.
Это та сумма, которой сейчас не хватает.
Да, в ближайший месяц мы должны поставить этот препарат в больницу для того, чтобы Маша могла продолжить лечение.
И времени очень мало остается, но вместе с тем все равно есть шансы. А короткий номер для СМС, как деньги можно было бы перевести, или более подробную информацию о Маше и какой-то, может быть, расчетный счет банка, вот реквизиты эти, где их можно взять?
Средства можно перевести по номеру 2425. Указав сообщение, сумму, которую вы готовы пожертвовать на лечение Маши. Ознакомиться подробно с ее историей вы можете на нашем сайте светдети.орг и проследить историю Машеньки. Мы там будем обновлять новости постоянно. Мама пишет нам сообщение о том, какой этап лечения. Естественно, мы плотно взаимодействуем с врачами и в курсе самых последних новостей по здоровью ребенка.
2425 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения достаточно только сумму указать, да, никаких кодовых слов?
Нет, никаких кодовых слов, только сумму. И за новостями Маши также можно следить на нашем сайте. Если выбрать способ пожертвования через сайт, то мы сможем еще и отправлять письма по e-mail о состоянии здоровья Маши.
Спасибо вам большое за комментарий, Юлия. И я надеюсь, что средства вовремя удастся собрать. Хотя сумма и большая, но и добрых и отзывчивых людей на свете, неравнодушных, тоже очень много. Дай бог.
Спасибо вам большое.
Юлия Беленькая, заместитель директора благотворительного фонда «Свет», была с нами на связи. А я еще раз напомню, что короткий номер для СМС, для всех, кто хочет помочь Маше, 2425. И в содержании сообщения ничего не нужно писать, кроме суммы пожертвования. 2425 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения достаточно просто указать сумму пожертвования. Сайт, где можно узнать более подробную информацию о Маше Пименовой, светдети.орг. В одно слово латиницей светдети.орг. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».